Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. В поддержку мам, ставших донорами, интеллектуальная онлайн-игра благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Не пропустите это событие. Святитель Тихон, первый патриарх в России после 200-летнего перерыва. Что самое главное он сделал для церкви? Как понять, что такое нежность? Размышления Александра Ткаченко со страниц журнала «Фома» о самом тонком и трепетном отношении друг к другу. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. 29 ноября, то есть в следующее воскресенье, в России будет День матери. И благотворительный фонд «Жизнь как чудо» готовится к нему уже сейчас. Подопечные этого фонда – дети с больной печенью и их семьи. И в День матери, конечно, особое внимание хочется уделить именно мамам. В фонде есть акция, которая называется «Дарящая жизнь дважды». Она посвящена женщинам, которые стали или готовятся стать донорами печени для своих детей. И они, эти мамы, нуждаются в особой поддержке, потому что ведь они нередко с больным ребенком на руках оказываются совсем в одиночестве, потому что, ну, например, муж ушел из семьи. Когда такие мамы становятся донорами, они не могут какое-то время работать, и семья, получается, остается совсем без средств. Фонд «Жизнь как чудо», конечно, поддерживает таких мам и, как всегда, находит самые нестандартные ходы для решения своих задач. До изоляции это были и праздники, и мастер-классы, а сейчас сотрудники фонда организуют интеллектуальную онлайн-игру для команд из любой точки мира в поддержку своих подопечных. Подробности узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, мы второй год подряд проводим акцию «Дарящая жизнь дважды». Эта акция направлена на поддержку наших мам, которые стали донорами печени для своих деток. И благодаря тому, что они пожертвовали частичку своей печени, эти дети получили шанс на вторую жизнь, на здоровье. Поэтому эти мамы не только мужественные женщины, да, которые преодолевают очень серьезные трудности и справляются с ними, но еще и очень смелые женщины. И, безусловно, нашим мамам, которые были донорами, нужна поддержка. Это и возможность пройти обследование, и возможность попасть вовремя вместе с ребенком на осмотр к доктору. Первое время после операции и мама, донор, и малыш вместе проходят обследование и отслеживается их состояние здоровья. Поэтому в рамках программы «Помощь семье» мы оказываем поддержку таких мам. В течение года около 100-150 мам к нам обращаются за помощью, поэтому пройти мимо наших мамочек и не поздравить их с Днем Матери, и не привести такую акцию мы просто не могли. Поэтому в рамках акции «Дарящая жизнь дважды», тем более в этом году она совпала с международной акцией «Щедрый вторник», даты практически наложились одна на другую, мы решили провести целую серию мероприятий. Это не просто сбор на сайте, но еще и на нашей новой платформе «Эстафета чудес», эстафета.ру, можно найти в интернете нашу платформу, мы организовали мероприятие. Онлайн-сражение, онлайн-игра. В чем она заключается? В ней могут принять участие корпоративные команды или команды друзей, которые регистрируются на нашей платформе, заводят страницу своей команды и рассказывают о своем намерении принять участие в сражении, которое пройдет, интеллектуальное сражение, 1 декабря в 20:00. В течение 2 часов наши команды, участники будут сражаться, будут проходить 5 раундов, будет задано 55 интеллектуальных вопросов, на которые команды смогут ответить. И в результате игры, кстати, в игре может участвовать до 200-300 команд одновременно. В результате игры мы выберем победителей, и победители получат свои награды, а наши подопечные мамы в результате тех рассылок, которые будут делать корпоративные команды по своим коллегам и друзьям, да, с привлечением средств к своим индивидуальным страничкам, вовремя получат необходимую для них помощь. Поэтому, мне кажется, в настоящее сложное время для компаний, для коллективов, когда не хочется оставлять благотворительную поддержку, но при этом бюджеты у всех сократились, вот такой формат онлайн-игры, когда коллеги объединяются в добром деле и путем общего сбора коллектива, друзей, собираются средства на страничках, вместе мы сможем сделать большое важное дело и еще получить удовольствие от очень интересной игры. Номинации в игре будут разные. За самый большой сбор, за самый креативный сбор и, конечно же, самым находчивым и эрудированным. Кто сможет победить и ответить на все вопросы и выиграть вот эту интеллектуальную игру. Мы приглашаем коллективы зарегистрироваться своими командами, прислать нам фотографию на платформу estafeta.ru. На нашем сайте фонда «Жизнь как чудо» можно подробнее прочитать и в рамках акции «Дарящая жизнь дважды», и просто познакомиться с платформой, принять участие своими коллективами, своими командами друзей в игре. И вместе мы 1 декабря, это день щедрого вторника, сможем сделать доброе дело и замечательно, кроме этого, провести время, помогая нашим мамочкам.
Лен, вы рассказываете, у меня просто глаза сейчас горят, и сердце аж стало так, знаете, неровно стучать, потому что я в свое время тоже принимала участие в подобных командных интеллектуальных играх. Это невероятный, в хорошем смысле слова, азарт, когда ты и уважением к командам соперников проникаешься, и когда получается и твоей команде тоже дать правильный ответ, а тем более победить, это вот этот командный дух, он, конечно, очень здорово поднимает жизненный тонус, я бы так сказала. Это потрясающая
Конечно,
история.
Объединяет коллектив, потому что сейчас люди чувствуют себя одинокими. Многие в изоляции, работают на удаленке, и такая возможность провести 2 часа вместе друзьям или коллегам, да еще и сделать доброе дело, мне кажется, это замечательное событие. Поэтому «Эстафета чудес» очень ждет своей команды. Я думаю, что среди слушателей «Радио Вера» найдутся такие люди, которые захотят организоваться в коллектив, да, и захотят поддержать нас и поучаствовать в нашем онлайн-сражении. Но если вдруг у вас нет коллектива, и вас затронула история наших мамочек, которые становятся донорами для своих детей и дают им шанс на жизнь дважды, можно поддержать акцию просто переводом на сайте какчудо.ру. Акция «Дарящая жизнь дважды», можно перевести любую сумму, или через смс-пожертвование на короткий номер 7715 со словом «волшебник». Ваша помощь обязательно дойдет, и благодаря вам мы сможем помочь большому количеству наших мам.
Лена, а можно еще вот буквально в нескольких словах чуть более подробно про виртуальную интеллектуальную игру? Вот нас сейчас, к примеру, слышит человек, который хотел бы принять в ней участие. Допустим, у него есть коллеги по работе, и они поддержат инициативу, а команде своей нужно куда-то заявить.
Ну, инициатор, назовем его капитан команды, должен написать нам о своем намерении, о своей команде на нашу платформу «Эстафета чудес». Еще раз повторяю название. На «Эстафета чудес» там заведено событие, можно более подробно о нем прочитать, онлайн-игра. И вы присылаете нам фотографию вашей команды, присылаете описание, и у вас открывается индивидуальный сбор конкретно под вашу команду. В течение недели вы рассказываете своим друзьям и коллегам о том, что вы собираетесь принять участие в интеллектуальном сражении, что вы проводите это сражение ради подопечных фонда «Жизнь как чудо». И таким образом на вашу страничку поступают небольшие пожертвования от ваших же коллег, которым вы сделали рассылку, и ваших друзей. После этого к вам, капитану команды, который зарегистрировал свой коллектив на нашем сайте, придет ссылка на игру, И в 20:00, 1 декабря, эта игра состоится. После этого все участники этого мероприятия получат и результаты своей игры, конечно же, и призы в случае победы, и, конечно, отчет о собранных средствах. И мы расскажем вам, кому удалось помочь в результате этого события.
Я так понимаю, где коллеги, там и друзья. К примеру, если кто-то встречается со своими одноклассниками или однокурсниками, и есть такая прочная дружба, ведь эти люди тоже могут объединиться в команду. Не обязательно, чтобы это был один офис.
Конечно, это может быть команда волонтеров, команда друзей, вместе посещающих спортивную секцию. То есть любой коллектив может описать свою историю, прислать фотографию команды, завести свою страницу, своим сообществом сразиться в этой игре и, конечно же, привлечь средства. Более подробные инструкции о том, как рассказать про это событие, мы рассылаем каждому участнику, когда он регистрируется на нашей платформе, связываемся с ним и подсказываем, как максимально доходчиво и просто можно донести вот этот вот запрос на материальную поддержку и зачем это нужно.
До какого числа, еще вот важный момент, можно зарегистрировать свою команду?
Регистрацию можно делать до Дня матери, 29 ноября, но просто чем раньше вы зарегистрируете свою команду, тем больше средств у вас удастся привлечь, потому что нужно найти время на рассылку информации среди друзей, среди коллег. Поэтому лучше не затягивать и принимать быстрое решение об участии и вступать в круг интеллектуалов и друзей нашего фонда 1 декабря в рамках акции «Щедрый вторник». Поиграть вместе с нами.
Я очень надеюсь, что у вас будет и 200, и 300 команд, а может быть даже и больше, и что удастся собрать существенную сумму в поддержку ваших подопечных и, конечно, мам, которые стали донорами печени для своих детей. Леночка, кто не сможет принять участие, или, может быть, вот сейчас нас слушает и думает, ну, классные ребята, хочется, конечно, их поддержать. Прямо сейчас что можно сделать для вас? В чем основные нужды?
Ну, я повторяюсь, что можно сделать пожертвование через СМС на номер 7715 словом «волшебник» и любой суммой. Все собранные средства пойдут для мам-доноров. Или на сайте сделать перевод на акцию «Дарящая жизнь дважды» и таким образом поддержать нашу работу, нашу программу «Помощь семье». Спасибо вам за поддержку нашей работы и дружбу.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. Я еще раз напомню, подробнее про то, как стать участниками интеллектуальной онлайн-игры и зарегистрировать свою команду, можно узнать на сайте estafeta.ru или на сайте благотворительного фонда «Жизнь как чудо» какчудо.ру, estafeta.ru и какчудо.ру. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и через пробел любой суммы пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения в поддержку подопечных благотворительного фонда «Жизнь как чудо» можно написать слово «волшебник» и через пробел ввести любую сумму. Спасибо всем, кто захочет включиться в интеллектуальную игру, и всем, кто поможет героическим мамам, подопечным фонда «Жизнь как чудо». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 18 ноября, был День памяти святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси. И не только его вспоминали, но и других отцов Поместного собора 1917-18 годов. Именно на этом соборе впервые за 200 лет после синодального периода в Русской Церкви избрали патриарха. На этом соборе приняли еще целый ряд важнейших решений, как будет развиваться церковная жизнь в ближайшие годы. Этим решением, да, не суждено было реализоваться. Октябрь 17 года поставил под угрозу вообще само существование церкви в России. И вот получается, что святитель Тихон был патриархом как раз в эти первые страшные годы советской власти, гражданской войны и террора. На Поместном соборе было три кандидата в патриархи, и святитель Тихон был, как говорят, как раз не самым очевидным. Митрополит Антоний Храповицкий, например, был гораздо харизматичнее, но Господь распорядился иначе. Очевидно, церкви в те годы нужен был другой патриарх. И жребий пал на будущего святого, святителя Тихона. В чем же была важность именно такого человека? На связи с нами доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, добрый вечер.
Здравствуйте. Не буду повторяться вот с оценками, которые давали ему и при жизни, и после его кончины, и сегодняшние достаточно много о нем написано, и в исторических исследованиях, и в публицистике. Ну вот, если посмотреть действительно, как вы сказали, на фигуру святейшего патриарха как бы на фоне вот тех исторических перемен, исторических событий, которые в то время происходили, то вот, может быть, правильнее его охарактеризовать как человека, который олицетворял собой вот некую преемственность, некий переход от России дореволюционной к России постреволюционной. И, конечно, прежде всего это касалось Русской Православной Церкви, это касалось ее возглавления, это касалось ее лика, ее лица. Это касалось, конечно, места Русской Православной Церкви в иерархии государственной того времени, складывающейся советской иерархии и уходившей уже на тот момент прежней дореволюционной иерархии. Очень сложный, очень драматический, напряженный период, переломный период. И вот сохранить церковь, сохранить ее особость, ее неповторимость, ее, может быть, миссионерское значение, вот это была задача для святейшего патриарха Тихона, и, безусловно, он с этой задачей справился, еще и потому, что, вот действительно, вы отметили этот момент, многие считали его, может быть, недостаточно властным, твердым для занятия вот этого патриаршего престола. Но, опять же, если посмотреть на положение в стране, если посмотреть на те настроения, которые в стране были, это настроение непримиримой борьбы, постоянного конфликта, такого, ну, греховного, по сути, в общем-то, возмущения, да, гордыни, и жестоко как-то вот этому противостоять, ну, наверное, это бы только умножило степень этих мирских страстей. А нужно было именно умиротворять, нужно было призывать к миру, нужно было призывать к, в то же время, не забывая о базовых, конечно, ценностях, о постулатах православия, но все-таки нужно было держать двери открытыми в православной церкви, в православной вере для всех, даже для, казалось бы, закоренелых грешников, которые могли бы вернуться в лоно православной церкви, которые могли бы воссоединиться с ней, что мы, собственно, видим вот на последние годы жизни святейшего патриарха, его позиция, например, в отношении обновленцев тех же самых и живоцерковников. То есть очень сложный, очень драматический период, хотя, опять же, вот если посмотреть на некую альтернативу, вот митрополит Антоний Храповицкий, безусловно, ярчайшая личность, человек, который выражал собой, вот, пожалуй, лицо уже зарубежной церкви, человек, которого ну, невозможно не ассоциировать с белым делом, с белым движением. Он неоднократно выступал с поддержкой лидеров белого дела. Да? У святейшего патриарха все-таки позиция должна была быть именно такой, что это руководитель церкви, которая оказывается разделенной, но не расколотой. Вот что важно тоже иметь в виду. Разделение произошло, да, вот фронты гражданской войны ее разделили. Но она остается единой, здесь нет никакого раскола, да, вот как по аналогии, там, не знаю, с 17 веком, допустим. Здесь как раз попытка сохранения вот этого надгосударственного, может быть, единства. И для этого нужен был человек, вот как я уже сказал, максимально примиренческой позиции, а не духовный вождь, лидер, которого можно было бы причислить там, к одному из противостоящих лагерей, ни в коем случае.
Очень много критики в свое время выдержал патриарх Тихон, если я не ошибаюсь, из-за того, что не поддержал, не выделил, скажем так, особенно белое движение, не подчеркнул того момента, что вот церковь, она сейчас с теми, кто пытается отстоять идеал вот этой самой уходящей России. Что он оставил церковь открытой, ну, что называется, для белых и для красных.
Да, конечно, это очень важно. Но в то же время мы не должны забывать такого важного акта правового, а именно анафема революционерам, которая была произнесена святейшим патриархом Тихоном как раз в годовщину революционных событий в 1918 году. Причем обратите внимание, что здесь речь не идет в этом тексте именно о большевиках. Здесь речь идет, по сути, о всех, кто отрицает, отвергает ценности православия, ценности духовной жизни, ценности нравственности. Эти люди, они предаются анафеме. Так вот, просто приведу исторический факт. Для белого движения вот это анафематствование революционеров, условно говоря, оно оказалось 100 крат важнее, чем любые прямые, если бы они были бы сделаны вообще святейшим патриархом, призывы к поддержке, допустим, адмирала Колчака, которого, опять же, это факт, это ни в коем случае нельзя забывать, благословляли неоднократно владыки на территории Белой Сибири. И благословения были, и вот этот акт, может быть, который тоже имел место тайного благословения со стороны святейшего патриарха, именно тайного, через посредство переданной фотокопии Николы Расстрелянного, да, знаменитой иконы, расстрелянной с Никольских ворот Московского Кремля, о чем пишет адъютант Колчака, ротмистр Князев в своих воспоминаниях, приводит это письмо. Но вот открытого, да, открытого и поддержки не было, но опять же, вот как вы совершенно справедливо заметили, вот заявляя об этой открытой поддержке, во-первых, можно было бы быть 100% уверенным, что на следующий же день святейший патриарх оказался бы в ВЧК и был бы, наверное, приговорен к высшей мере наказания. А во-вторых, это действительно не стремление позицировать церковь как сторонницу какой-то определенной именно политической модели.
Василий Жанович, а возвращаясь к Поместному собору 1917 года, помимо избрания патриарха, ведь было и еще принято, ну, там, я не знаю, целый ряд важных решений, которые, ну, не будь исторический контекст настолько суров и остр, наверное, дали бы серьезные и очень важные плоды. Что еще, вот вы как историк, видите в решениях Поместного собора наиболее важным и принципиальным?
Очень важно отметить, на мой взгляд, два таких акта, которые были приняты. Помимо прочего, хотя труды Поместного собора, они многотомные, как известно. Но вот я бы обратил внимание на два таких момента, которые в какой-то степени актуальны, наверное, остаются и до сих пор. Во-первых, это то, что было принято в качестве некой модели взаимоотношения церкви и государственной власти. Предполагалось, и так и не было осуществлено, хотя, опять же, сделаю оговорку, например, российское правительство Колчака признало решение Поместного собора, и в том числе вот этот вот акт о взаимоотношениях духовной и светской власти. Там главная идея – это не синодальный ни в коем случае вариант, то есть церковь не является некой структурой в системе, да, сложившейся государственной власти. Здесь и ни в коем случае не советский вариант, то есть церковь сама по себе, но по сути церковь лишена прав там собственности и поэтому зависит от советской власти. Через то, что любой орган местный, там советский, может изъять храмы, изъять церковные утвари, и, в общем, ничего здесь с этим не сделаешь. Да? А здесь именно такой вариант совместного бытия, сосуществования светской и государственной власти. Причем два момента тоже важных в этом решении было. Первое – это то, что правитель России должен быть православным, и правительство должно быть православным, и православная церковь играет первенствующую роль среди других конфессий. Она не подавляет другие конфессии, но она является первенствующей, хотя бы даже с точки зрения численности. А другой момент – то, что православная церковь, безусловно, должна пользоваться государственной поддержкой, но при этом, опять же, не имеет права государства требовать от церкви вот этого беспрекословного подчинения. По принципу, кто дает деньги, тот и заказывает идеологию. Нет. Здесь именно вот это вот сосуществование предполагалось. Это вот очень важный акт, но, как я уже сказал, он остался на бумаге. А еще второй очень важный акт Поместного собора – это такой детально разработанный план прихода, приходской деятельности. Это было актуально и по нескольким причинам для России тогдашней, потому что приход православный, к большому сожалению, иногда трансформировался в какое-то вот такое формальное объединение людей, которые только пришли, помолились, ушли. Больше ничего, в общем-то, их не объединяет, этих людей. И отсюда как раз, может быть, вот и слабость такого религиозного сознания, слабость того, что могло бы противостоять вот каким-то новомодным революционным увлечениям, в том числе на тот момент. Так вот, приход должен активизировать свою именно повседневную такую житейскую деятельность. Но это ни в коем случае не означает обмерщение прихода, а это как раз предполагает то, что прихожане, приходя в храм, будут видеть здесь не только место, где вот они молятся, да, но и место, где они получают поддержку друг другу. Может быть, будут какие-то формы экономической работы. Да? Вот, в частности, предполагалось создание приходских кооперативов. И это было распространено в России вот в то время тоже. Финансовая деятельность, поддержка тоже предполагалась. Вот. Приходской устав, к сожалению, большому, он тоже остался на бумаге. Хотя, вот если брать некие прецеденты, то мы видим, опять же, попытки оживления реализации вот этого приходского устава. Опять же, у белых, опять же, ну, правда, на последней уже пяди русской земли в 22-м году, когда генерал Дитерихс на Земском соборе провозглашает приход православный, такой единственный, по сути, реально действующий ячейкой местного самоуправления. Вот в этом смысле тоже была попытка некоего осуществления вот этих вот планов, этих проектов. Но это отнюдь не означает, что идеи этих проектов, они остались в истории, что они ушли куда-то в прошлое. Нет, как раз наоборот. Вот то, что они были приняты по местным соборам, и святейший патриарх Тихон имел к принятию их непосредственные отношения, вот это как раз означает, наверное, их жизнеспособность и, может быть, даже актуальность и востребованность и в наши дни.
Спасибо вам большое за комментарий. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история от Александра Ткаченко с прекрасным названием «Нежность» и очень неожиданным ответом, что же это такое на самом деле. Текст Александра Ткаченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Нежность. Реплики Александра Ткаченко. В институте на лекции преподаватель вдруг спросил. Вот интересно, спросил он, а как вы понимаете слово «нежность»? А надо сказать, что группа у нас была сплошь девушки, мужиков всего двое, я и еще один парень по имени Серега. И когда женская часть аудитории дружно загудела, обсуждая вопрос, преподаватель торопливо добавил. Хотелось бы услышать мнение мужчин. И девушки тут же умолкли, с любопытством ожидая наших откровений, и Серега вызвался первым. Он деловито рассуждал о том, что нежность — это когда есть взаимопонимание, забота, любовь и все такое прочее. А я слушал его и все больше понимал, что у меня-то в запасе нет готового определения нежности. Само-то слово я, конечно же, знаю с детства и даже пользуюсь им периодически, хоть и не очень часто. А вот на что оно указывает, никогда не задумывался. Тем временем Серега закончил говорить, и аудитория повернулась ко мне. Я уже хотел было признаться, что не готов ответить на этот простой вопрос, но тут в голове мелькнула спасительная мысль. Я, еще не додумав ее до конца, начал говорить. Помните эпизод в фильме «Место встречи изменить нельзя»? Там, где оперативники гонятся на автобусе за удравшим из ресторана Фоксом. Помните? Преподаватель удивленно приподнял брови и кивнул. Тогда я продолжил. Ну так вот, когда Глеб Жеглов высунулся по пояс из разбитого окна и начал на ходу выцеливать бандитскую машину из револьвера, он крикнул подчиненному: «Коля, держи меня!» А тут растерянно спрашивает: «Как держать, Глеб Егорыч?» И тут Жеглов выдал совершенно неожиданный в этой ситуации ответ: «Нежно!» Так вот, для меня нежность — это прежде всего бережное отношение к чему-либо. Стремление не сделать больно, не повредить, уберечь то, что попало тебе в руки. Вот так вот замысловато я ответил. Преподаватель задумался на пару секунд, а потом сказал, что полностью согласен с таким определением. А мне... А мне вдруг стало очень горько и стыдно. Я как-то сразу вспомнил всю свою жизнь, мое отношение к жене, к детям, к маме, к другим людям, с которыми мне приходилось общаться, и я понял, что вот как раз нежность это во мне было, мягко говоря, не очень много. Вот такой оказалась для меня в тот раз цена ответа на этот очень простой вопрос. Потом я нашел для определения нежности еще одну цитату, только на этот раз она была уже не из фильма. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Так пророк Исаия говорил о Христе, и думается мне, это тоже как раз о ней, о нежности, с которой Господь относится ко всем нам, так легко произносящим слово «нежность» и так редко понимающим, что же оно означает.
Текст Александра Ткаченко «Нежность», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И в этом месте радиожурнала мы обычно анонсируем наш очередной стереоспектакль на третьей сцене МХАТа имени Горького «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». Но, как вы знаете, в театрах сейчас очень жесткие ограничения для зрителей, и 22 ноября у нас не будет нашего стереоспектакля в МХАТе. Но мы обязательно наверстаем все, как только пандемия отступит. Те наши зрители, кто приобрел билеты на 22 ноября и не смог прийти по ним 12 ноября, вы сможете сдать билеты через сайт театра mhat-teatr.ru. Ну а мы, в свою очередь, как только сможем вернуться на сцену, обязательно расскажем об этом вам и у нас в эфире, и на сайте журнала «Фома». Очень надеемся, что уже зимой это будет возможно. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. В воскресенье 22 ноября день рождения будет отмечать Николай Николаевич Добронравов, поэт-песенник, которого безоговорочно и уже давно называют нашим классиком. Его лучшие песни созданы в соавторстве с его супругой, композитором Александрой Николаевной Пахмутовой, у которой, кстати, недавно тоже был день рождения. Дай Бог здоровья этим фантастическим и потрясающим людям. У нас в эфире одна из главных их песен, написанная в соавторстве с Сергеем Гребенниковым. В продолжении разговора о нежности Майя Кристалинская на радио «Вера».
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле. Было на земле, и когда летала к Зюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него.
Светлый вечер. На радио «Вера».